Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. И наш проект, который мы проводим совместно с музеем, Московским музеем, исследовательским центром «Советский союз. Вера и люди». И, как всегда, в рамках этой программы здесь, в этой студии, директор этого музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях митрополит ростовский Новочеркасский Меркурий. Владыка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что наша сегодняшняя программа, она будет в первую очередь посвящена воспоминаниям Владыки Меркурия про тот период, очень интересный период в жизни нашей церкви, о котором мы здесь уже не одну программу говорили. Мы, я напомню, исследуем в рамках наших передач такой относительно недолгий, но очень яркий и насыщенный период жизни церкви со второй половины 40-х годов до 88-го года, до начала 90-х, когда распадался Советский Союз, и церковь начинала обретать уже ту свободу, которую она, ну, относительно получила в 90-е годы. И сегодня мы поговорим с Владыкой, я надеюсь, о том периоде, который он застал, который для него важен, важен для такого личностного становления. Это период 70-х, 80-х годов Псковской области.
Если можно, я хотел бы самое главное для себя задать вопрос. Мне пришлось с вами много лет трудиться за пределами России, и я припоминаю, что то, что вы говорили раньше, сейчас мне спустя 10 лет приходит как уже часть моего собственного опыта. Вам приходилось встречаться с большим числом совершенно выдающихся людей русской церкви, и наверняка они передавали вам какой-то свой опыт, который стал частью и вашего опыта. Вот из этого многообразия встреч вы их описываете в своих книгах. Можно ли назвать одно, которое, с уверенностью вы бы сказали, полностью поменяло вашу жизнь как человека церковного, какая-то ключевая и главнейшая встреча, сделавшая вас, по большому счету, человеком церкви, сделавшая вас в отдаленной перспективе митрополитом ростовским?
Да вы знаете, я не стал бы вот акцентировать на личностях, потому что это был целый такой конгломерат людей, и облеченных высоким саном, и пресвитерским саном, и которые не были никак вообще спряжены с церковью, были просто людьми верующими. И с каждым из них встреча, она оставляла и оставила, конечно, вслед в моей душе, потому что детские-то воспоминания самые светлые. Я же шестидесятник, 60-х годов уроженец, потому что 45-й год мне сложно вспомнить. Вот. Но поменял-то мою жизнь встреча с Богом. Я говорил об этом, что вот был такой один момент в моей жизни, когда я совершенно случайно, по чистой случайности зашел в храм, и вдруг вот произошло это перерождение, я как-то очень почувствовал Бога близко. И почувствовал, что вот здесь, в этом месте, в храме мне комфортно, неправильное слово «комфортно», но хорошо, спокойно, мирно. И я пребываю в том состоянии, которое я не испытываю нигде, даже в своей семье. Вот именно это произвело на меня такое сильное впечатление и поменяло, наверное, всю жизнь. А потом уже стали происходить поиски людей, которые бы отвечали в той или иной степени на мои вопросы отроческие. Сначала это была моя крестная, там мои бабушки, люди, которые были верующими, но не афишировали этого, потому что это были как раз время было такое после хрущевских гонений, время было очень тяжелое. Естественно, я этого времени не застал, так же, как и 37-го года, и 40-х, и, в общем. Но эти-то люди, они помнили это все время. И, конечно, я удивлялся, когда мне говорили, что даже веру нужно сохранять. Я помню директора своей школы, Никандров Алексей Никандрович, Царство Небесное, удивительный человек был. Когда он узнал, что я хожу в церковь, это не так сложно было узнать в маленьком городке, где я родился.
Вы были пионером?
Ну, конечно, я и октябрёнком был, и пионером был, и даже строил коммунизм комсомольцем. Ну, а как? У меня просто вот вы задали этот вопрос. зауч школы вызвала в кабинет, закрыла в кабинете и сказала: пока ты не напишешь заявление о приеме в комсомол, ты отсюда не выйдешь. Я говорю: ну так а что же я должен писать-то в заявление? Она говорит: пиши, что строишь, хочешь коммунизм. Я говорю: так я строить ничего не умею, я только рушить могу все. Она стукнула кулаком по столу и сказала: знаешь что? Давай не будем вдаваться в подробности.
Прекрасно.
Кто что рушит.
А как по-разному?
А в заявлении ты должен написать, что хочешь строить. Ну, в общем, я вот как бы написав, что хочу строить коммунизм, то есть светлое общество, вот этим делом до сих пор и занимаюсь. Хотя, правда, без комсомольского билета. А вот. И мне вот директор тогда отвел меня в стороночку и говорит: ты понимаешь, что надо быть очень осторожным. Это могут быть большие неприятности у родителей, и у тебя не будет никакой перспективы. А я знал, что он человек верующий. Он в свое время даже хотел поступить в семинарию. В силу определенных там обстоятельств не мог этого сделать. И я тогда человек очень молодой, сколько мне было, ну, лет, может быть, 10, со всей стойкостью и прямотой сказал ему: а как же Конституция Советского Союза, которая гарантирует право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой? Вы что, против основного закона? Он на меня так посмотрел снисходительно, подумал, что мальчик-то так умный, но не очень. Да, и говорит: ну, ты все-таки с Конституцией знаком, это хорошо. Но, как ты понимаешь, есть подзаконные акты, поэтому будь немножко поосторожнее. И вот такие встречи, разные встречи, они и складывали вот то восприятие, что как я формировался как человек.
Владыка, а как в вашей семье относились к этому? Как ваши родители относились к тому, что вы начали ходить в церковь?
Ну, как мои родители относились? Конечно, отрицательно.
Почему, конечно?
Ну, потому что мама работала, она была руководящим сотрудником, папа был членом партии, и городок небольшой, и вдруг сын среди там старух каких-то и начинает ходить в церковь. Меня интересовало церковное искусство, меня интересовала церковная жизнь, и история церкви. Совершенно несвойственные интересы были для большинства людей. И, конечно, когда папа приходил на работу, и ему говорили: слушай, Володя, а сынок-то твой, там он в церкви, говорят, замечен. Не думаю, что это доставляло ему, как члену партии, каких-то очень приятных минут. Я даже думаю, что его и вызывали и на партком, хотя он мне никогда об этом не говорил.
А вы согласны с тем, что... Ну, вот мы говорим сейчас о 60-х годах, о начале 70-х. Вы согласны с тем, что в целом в обществе не было такого вот агрессивного атеизма, скорее религиозное безразличие или такой некоторый испуг по поводу религии?
Я не могу сказать, что агрессивного атеизма не было. Ну, как его не было? Я вспоминаю свой первый класс. Вот я пришел в школу, я не был человеком воцерковленным. Но бабушки когда-то меня в церковь водили, и я с уважением относился к людям верующим, потому что я в среде верующих людей рос.
И крещен из измольства.
Да, и крещен с измольства. И вдруг вот в первом классе нас собирают на классный час, приходит педагог, завуч, и он начинает нам проводить урок атеизма. Вот мне это претило. Причем говорили какие-то вещи, ну совершенно дикие, которые не на фактах даже, пусть как атеизма, да, богоотрицания строились, а говорилось о том, что религия унижает человеческое достоинство, что это люди недалекого ума, когда я знал, что это люди умные, это люди непорядочные, которые отщепенцы, которые могут предать свою родину, а я знал, что это люди, которые свою родину отстаивали. То есть это входило в прямые противоречия с тем, что я знал о верующих людях. И, конечно, мне это было неприятно. Но это повторялось из раза в раз. И повторялось это как-то по-глупому все.
Рутинно.
Поэтому вот атеизм не набирал обороты. Он больше, наверное, в брежневское время был таким обязательно отчетным, но не открыто противоборство.
Не вдохновляющий.
Это был вдохновляющий элемент такого советского двоемыслия, да, когда вы, вот как вы сейчас рассказали, в заявлении пишете одно, а думаете другое, да, то есть это вот
ну,
в эту
же канву. Всё как и сейчас, заявляют одно, а думают другое, ничего не поменялось.
А вот сверстники ваши, как относились к тому, что вы церковник? Здесь есть такое очень поле серьезное для конфликта.
Вы знаете, дело в том, что даже если человек был верующим, это не афишировалось.
Но все же знали.
Городок-то маленький.
Кто-то знал, кто-то не знал, и в общем-то, и на эти темы разговоров не заводилось. Если люди ехали причащаться, говеть, они уезжали в какой-то другой город, не у себя это делали. Если руководители какие-то шли своих детей крестить, то под покровом ночи батюшка к ним домой приезжал и дома совершал крещение.
Никакой регистрации не было.
И никакой регистрации не было. Если нужно было поисповедоваться, то через потайной ход на заднем дворе под покровом ночи к батюшке через дровяной сарай приходил председатель колхоза вместе со своей супругой исповедоваться.
Вы говорите о буквальной ситуации.
Я о буквальных ситуациях говорю, это конкретные случаи.
Я смотрел небольшой фильм, который выходил. Как раз там достаточно много материалов про ваше детство, и меня удивил момент, где рассказывали о том, что в какой-то момент вы захотели причаститься, то есть до этого уже была какая-то, видимо, церковная жизнь,
да.
Но причастия не было, хотя храм в Порхове был.
Причастие было, но оно не было осознанным. А здесь у меня появилась потребность.
Но не было возможности уже в осознанном.
Появилась потребность, и я понимал, что я уже в возрасте, в отроческом, мне нужно исповедоваться. Исповедоваться на глазах у всех и общаться со священником я не мог себе этого позволить в силу причин
семейных,
да. И поэтому я обратился с просьбой к своей крестной, чтобы она пригласила батюшку из соседнего поселка. Он приехал к ней домой. И вот состоялось мое первое такое говение, причащение.
На дому.
На дому, да. Они, кстати, и потом проходили. Я к нашему соседскому батюшке ходил так рано утром, когда родители на работу убегали, а я приходил к нему, исповедовался и причащался. То есть это невозможно было вот сделать открыто.
А можно вас спросить, некоторые свидетельствуют, читаем воспоминания разных людей, говорят, что, например, в школе проверяли наличие крестика или просили в пасхальные дни показать руки, нет ли краски от крашеных яиц. Такое бывало?
Я расскажу вам случай один, который у нас произошел, когда я учился в 9 классе. 9 класс – это уже после Олимпиады, это
64 плюс, наверное, 16, плюс 15.
Плюс 15 – это…
79-й, накануне Олимпиады.
Год. Да. Но уже настроения такие у людей были...
Афганистан.
Да, Афганистан. И ребята, конечно, уже в 9 классе чувствовали себя способными решать многие вопросы. И вот крестный ход, Пасха, крестный ход. Я, как любимчик нашего духовенства, имел привилегированное положение. Я пришел за 2 часа до службы, тихонечко прошел в алтарь, храмик маленький, в алтаре окна завешены, я встал за дверь алтарную и молился себе стих спокойно в алтаре всю пасхальную службу. А мои одноклассники пришли на крестный ход. Среди них была девочка, с которой я дружил, она была комсоргом нашего класса.
Ей было что терять, получается.
Саша Горбатова фамилия была. И она, значит, стоит со свечечкой вместе с другими. И вот подходит крестный ход, и вместе с крестным ходом в ограду кладбищенской церкви приходит комсомольский патруль районный. И говорят: «А вы, товарищи комсомольцы, что здесь со свечами делаете?» Они говорят: «Мы пришли разделить со своим народом Пасху. Это традиция нашего народа. Ну, очень хорошо, разделяйте». И всех на карандашик. И вот первые дни после Пасхи, занятия, к нам приходит завуч школы по воспитательной работе, наша классная руководительница, и начинается чистка мозгов. Как вы могли, что вы делали, вы что умственно отсталые? И вы знаете, меня поразило, что класс очень сплотился. Ну, кроме того, что были некоторые девочки и мальчики встали, которые говорили, что «а ваша дочь приносила яйца крашеные, значит, христосовалась со всеми».
А теперь возмущается.
Да, а вы теперь возмущаетесь. Были такие серьезные заявления, что вот это традиция нашей страны и нашего народа, и я вот закончу школу, выйду замуж и рожу детей, и буду их крестить.
Значит, прям очень взрослые слова.
Очень взрослые слова, это комсомольский класс.
А вот верующих из этого класса около половины?
Да никто, я не могу сказать, что они и задумывались о вере. Они понимали, что это традиция, которую нельзя рушить.
И все ходили.
И все ходили.
А были еще церковные бабушки. Их бабушки-то помнили еще, наверное, дореволюционную церковь.
Ну, может быть, и помнили. Я не думаю, что они их особенно воспитывали. Но вот здесь вот проявилась, знаете, какая-то генетическая память, она воскресла, и она фенотипически реализовалась.
Но и юношеский протест, мне кажется, тоже имел место.
Юношеский протест имел место, да. Но если уж мы говорим о юношеских протестах, то это был самый благородный протест.
Безусловно.
В конечном итоге мы довели завуча, что она ушла, выбежала из класса, у нас ушла преподаватель наша классная. И было предложение... значит, нашего комсорга поменять, мы сказали, если вы нам смените комсорга, мы все напишем заявление о выходе из комсомола.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве.
А вот я хочу обратиться к отцу Александру. Вот вы, батюшка, вы отделены от владыки Меркурия 10 годами, вы родились почти 10 годами, вы родились в 73-м году. А на вашей школьной памяти какие-то бывали подобные явления?
Нет. Нет. Видимо, все-таки очень важно, что время церковного становления владыки – это время, когда еще немало людей было живо, которые находились внутри церковной традиции. Они могли не воспитывать специально, но атмосфера еще не ушла до конца. Атмосфера того района, в котором я жил в Москве, она была совершенно не церковная. Это такой район научной партийной интеллигенции, где если человек беспартийный, это уже воспринимается как какой-то вызов. И мои родители никогда со мной ни о каких религиозных вещах не говорили, и я очень сожалею, потому что вот я слушаю сейчас владыку, я очень сожалею, что у меня не было вот этого конфликтного поля, когда можно взять и пойти в храм и как-то отстаивать свое представление. У меня просто не было этого представления, и все это сместилось на студенческие годы. А у владыки студенческие годы, насколько я понимаю, это уже время такого полноценного становления.
Но тоже не так все просто было. Если мама мне говорила, что верующим можно быть и нужно быть, но не надо это афишировать. И папа также говорил. Хотя и были и очень такие жесткие формы нашего общения. Больше всего меня удивляло то, что бабушки мне говорили о том, что не надо показывать себя.
Ведь страх в обществе очень сильный.
Да, и вот бабушки-то пережили самое страшное.
Бабушка-то мне говорила так, она говорила: «Сынок, верующим надо быть, попом быть не надо».
Это какое-то пренебрежение или это страх?
Вы знаете, я сначала думал, что это пренебрежение, я думал, что это...
Типа вот поп толоконный лоб.
Ну, да, там звонарик, там все это.
Служка.
Служка, это все было. Но потом-то я понял, что за этим все другое стоит.
Забота,
да. Они не хотели участи своему родственнику, тех людей,
которых
они видели, которых они знали, которые были в ссылках, в лагерях, которых расстреливали, за волосы под лед спускали, все же это было.
А решение
все это было на их глазах, на их памяти, конечно.
Все это было на их глазах, они не хотели, конечно, такой участи мне. Вот. И даже после института, когда я уже был диаконом, мама, правда, не знала об этом, я принес диплом и сказал: мамочка, вот вы с отцом хотели, чтобы я закончил институт, я закончил, вот диплом принес, а теперь я должен ехать служить. Я очень хорошо помню этот момент, мама заплакала, сказала: сынок, но ведь у нас в роду попов не было. Я говорю: мамочка, ну ведь и врачей не было, надо с чего-то начинать. Вот. Для родителей, конечно, это была огромная травма, огромная.
Принятие сана.
Принятие мною сана, да, и уход в церковь, и принятие монашества. И вот только сейчас уже, пройдя достаточно такую, ну, я могу сказать уже сейчас, определенную школу жизни, я только сейчас начинаю понимать, как тяжело было родителям смириться, принять, как они вынесли это все, и сколько было в них мудрости, и сколько в них было любви.
Но они приняли в итоге.
Да, но это было очень тяжело. А мой друг, он учился в другой школе, а родители дружили наши, ну, семьями дружили. Он поступил в Киевское военное училище, закончил это училище, на 2 года старше меня, приехал в город, стал военным, в военной форме, при погонах, молодой лейтенант, красавец. Да, встретился с моим папой и разговорились. Он говорит: Дима, как замечательно, вот ты в форме. Да, я женился, у меня семья, служу вот там-то. Папа заплакал и сказал: а мой дурак-то в папы пошел. Вот потом все это менялось.
И перемололось.
И перемололось. И мы и с Димой в замечательных отношениях, и родители наши продолжают общаться, кто жив. И все-все встало на свои места. Но нужен был вот этот период таких внутренних, глубоких переживаний и терзаний. Я думаю, что, конечно, самое важное, что здесь сыграло роль в становлении этих отношений, это родительская мудрость, родительская любовь. Вот семейная та любовь, которая могла, помогла мне преодолеть все это.
А как пришло решение о священстве?
Да оно как-то само собой пришло.
Речь о студенческих годах.
Оно не это, оно пришло намного раньше. Оно пришло намного раньше, как я начал ходить в церковь, это где-то был уже в 3-4 классе, я по-другому себя не мыслил как священник. У меня даже мыслей других никаких не было. Но я понимал, что из маленького городка я не смогу поступить сразу в семинарию, потому что это будет катастрофа. Во-первых, меня не примут.
Все-все узнают.
Ну, да не, все, не просто все-все узнают. Во-первых, меня не примет никто в семинарию, потому что меня зарубит уполномоченный. Во-вторых, у родителей сразу будут неприятности по всем только каким возможно линиям.
По трудовой, по партийной, по
да, профсоюзу. Это будет мой шаг поступления в семинарию, это разрыв с семьей и, в общем-то, развал семьи. И я позволить себе этого не мог.
И у вас еще ведь брат.
Ну, и он, брат, и брат,
да,
конечно,
это как
был,
бы
да.
Он младший.
Младший, да. Но я себе этого позволить не мог. И потом у меня было твердое убеждение после встречи с духовенством и с некоторыми старцами и с владыкой Иоанном, что в 20 лет я не мог быть священником.
А вот что вам отцы говорили?
Отцы мне говорили, что нужно делать все постепенно, и Господь все управит в свое время. Но для того, чтобы стать священником, нужно приобрести какой-то жизненный опыт. И как один из вариантов был избран опыт обучения в медицинском институте, потому что все-таки и пасторство, и медицина – это такие, но близкие друг к другу вещи, когда и там человек работает и с душой, и тело врачует.
И... Поступать в медицинский – это было определенное благословение.
Это да? Было благословение, да.
О Ленинграде идет речь.
Которая мне не претила. И я понимал, что, поступив в медицинский институт, я приобрету какую-то специальность. Даже потолкавшись в коридорах высшего учебного заведения, ты как-то...
Светского,
да. Ты приобретаешь какие-то навыки определенные, знания, кроме всего прочего. Ну, и потом это во второй столице, в культурной, это развяжет мне руки в том плане, что я смогу свободно ходить в церковь, свободно...
И у вас не было чувства, что это да. просто еще одно препятствие на пути к священству?
Нет, 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 нет. Я пошел учиться в институт по благословению и знал, что я это благословение должен выполнить. Помню, в четвертом курсе института я сдавал научный атеизм на занятии,
но ни
на
одном не было.
4. По научному атеизму. Да, значит, завалился я на работе Ленина по сектантам в России. У меня все было замечательно. А вот с работой Ленина я, конечно, лажанулся, потому что я ее не читал. А мне задали вопрос. Вопрос был такой. Может ли член РКПБ быть верующим человеком? Ну, я сказал, что, конечно, не может. Они говорят, а Владимир Ильич был другого мнения. Он сказал, что на определенном этапе развития работы крестьянской партии может быть.
Мы продолжим после небольшого перерыва. Я напомню, что это совместная программа «Радио Вера» и музей исследовательского центра «Советский Союз Вера и Люди». Здесь Ксения Толоконникова, директор этого музея, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, можно сказать, в ограде которого существует этот музей, потому что ну, территориально он находится прямо возле храма. Митрополит Ростовский, Новочеркасский Меркурий. Я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».